Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Анастасии Патрикии. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Ирины Перуновой о жизни и поэзии Матери Марии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Августина о сотворении мира. Виктор Петрович, а как Августин описывает последовательность творения мира?
И в последовательности творения Августин опять же старается быть как можно ближе к букве Священного Писания. Следует буквально тексту самых первых слов книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что такое небо? Августин предполагает, что это вполне возможно мир ангельский. Небеса, как мы говорим. Земля – тоже сложный термин, и, подчеркиваю, Августин часто не останавливается на каком-то одном из вариантов. И Августин предлагает считать землей некоторую первозданную материю, о которой в дальнейшем сказано «земля же была безвидна и пуста», то есть материя, которая еще не приобрела форму, ту самую сущность аристотелевскую, эйдетическую, некоторую эйдосную, платоновскую сущность. Поэтому она невидима.
То есть под землей Августин понимает некую субстанцию?
Конечно. Это именно та материальная субстанция, которая является почти что небытием, именно почти что, это уже не небытие, но еще не есть оформленный материальный мир. Именно поэтому и названа эта земля водою. То есть вода обозначает то, что она может принять в себя любую форму. Она может стать всем, чем угодно. Вот как пишет Августин. За свою послушность творческому действию она названа также водою. Так же, как вода не имеет сама своей формы. Нальем в стакан, она примет форму стакана, нальем в чайник, она примет форму чайника.
Значит, все-таки прав Фалес был?
Не знаю, Августин про Фалеса в данном случае ничего не пишет. Но я думаю, что не совсем так. Августин показывает, что вода – это образное сравнение, некая метафора. То есть земля просто не имеет в себе никакой формы. Это некоторая субстанция-возможность. Она может стать чем угодно. Землей, солнцем, камнем, водой в обычном нашем смысле этого слова. Но это просто лишь материальная субстанция, а не планета Земля. Я еще раз напомню, что Августин старается не давать однозначных окончательных ответов на сложные вопросы. Он скорее предлагает нам различные варианты, предлагает нам и самим подумать над тем, как нужно понимать вот эти сложные слова, сложные фразы из книги «Бытия».
Августин в своей жизни неоднократно возвращался к тем или иным вопросам. Мы приводили пример с теми же скептиками, которых он опровергал на протяжении всей своей жизни.
Конечно. Просто для иллюстрации я предлагаю зачитать то, что сам Августин пишет о своем понимании неба и земли. Можно даже думать... Само выражение, опять же, можно даже думать, то есть это предложение по-другому посмотреть на эту проблему. Можно даже думать, что небо и земля поставлены здесь вместо всей вообще твари. Так что небом названы и эта видимая и эфирная твердь, и та невидимая тварь высших сил, то есть ангельских, а землею низшая часть мира, с населяющими ее одушевленными существами. Еще один вариант. Или же небом не названа ли вся высшая и невидимая тварь, а землею все видимое? Так что и в этом значении слова «вначале сотворил Бог небо и землю» можно понимать о всей твари. И, может быть, не непристойно в сравнении с невидимой тварью все видимое называется землею, чтобы и та, в свою очередь, называлась именем неба. Далее Августин предлагает еще один вариант. Но, может быть, именем Земли названная на первых порах бесформенная мировая материя, которая неизреченным образом, по повелению Божию, размещена потом в настоящее с определенным видом и формой природы. То, что я говорил, просто материя. То есть, иначе говоря, мы видим, что Августин под словом «земля» понимает или материю, или низший материальный чувственный мир, не отдавая предпочтения ни одному из этих вариантов.
А как блаженный Августин понимает шесть дней творения?
Прежде чем ответить на этот вопрос, Августин ставит гораздо более общую проблему. А почему? В Библии написано, что Бог творит мир за шесть дней. Неужели Бог не может сотворить мир мгновенно? Неужели ему, как ремесленнику платоновского Тимея, нужно какое-то время, чтобы сотворить? И Августин, конечно же, отвечает, что Бог всемогущ, и для Него, находящегося выше всякого времени, не нужно никакое время, чтобы создать мир такой, какой Он хочет. И тогда Августин находит, можно сказать, три различных ответа на этот вопрос. С одной стороны, Августин отвечает, что Бог выше времени, поэтому мир присутствует в нем во всей его полноте, как его замысел об этом мире. С другой стороны, для Бога, как всемогущего Творца, сотворить и захотеть сотворить одно и то же. Поэтому творение совершается мгновенно. Бог сказал, и фактически в божественном замысле весь мир уже возник.
Речей выше повели создавшийся.
Да, конечно. Но тогда почему шесть дней? А дело не в Боге, дело в материи. Можно сказать, опять же, за 1000 с чем-то лет Августин предвосхищает принцип инерции. Но не может материя вместить в себя всю полноту божественного замысла сразу. Как некоторому массивному телу мы можем придать большую скорость, но лишь преодолев ее инерциальность, так же и Бог для того, чтобы упорядочить материю, сотворить в материи жизнь и человека, конечно же, должен преодолеть инерционность материи, и таким образом необходимо какое-то время.
Ну а как же 6 дней творения? Все-таки это что же, 6 суток наших?
Вполне возможно. И такой вариант Августин не отрицает. Но, судя по его словам, он ему не совсем нравится. И он, как философ, все-таки, как мне кажется, предпочитает такой более онтологический подход. День творения – это скорее новый уровень бытия. Действительно, вот если мы даже попытаемся сами прочитать текст Священного Писания, то мы обращаем внимание, что в каждый день творится что-то новое. Вот материя, вот земля, вот растения, вот животные, вот человек. Гораздо более высокая, бытийно, онтологически более высокая сущность. И именно на это обращает внимание Августин. По крайней мере, для первых 3 дней, когда еще не были созданы светила, луна и солнце, для Августина это кажется более очевидным. Вот как он пишет. «Под вечерами всех первых 3 дней, пока не были созданы светила, можно понимать окончание совершенного творческого акта, а под утрами – начало нового. Но даже и в отношении последующих дней все равно эта мысль может быть признана тоже верной». Вот опять же, как пишет Августин. «Но и в остальных 3, под словом «день», разумеются виды творимых вещей, а под ночью – отсутствие или недостаток вида. Или, если найдется лучшее слово, нечто такое, что обозначает момент лишенности вида при переходе от бесформенности к форме. Затем вечер – это как бы окончание завершившегося творения, а утро – начало нового. Ибо всякая сотворенная природа имеет свое начало и свой конец». Вопрос о времени здесь даже не стоит. Это просто некоторый новый онтологический уровень. Сколько времени этот процесс перехода от одной возможности к завершенности и возникновения новой возможности и переход к новой завершенности, здесь вообще не ставится. И мне лично кажется, что эта мысль Августина может быть чрезвычайно плодотворной, особенно в наши дни, когда вот эта полемика креационистов, понимающих креационизм слишком в узком смысле этого слова, эволюционистами, которых опять же упрекают в их приверженности дарвинизму, материализму, учению о саморазвитии материи и так далее, можно напомнить слова Августина, что спор не о том. Спор вообще о времени здесь может не вестись. Здесь главное то, что Бог творит наш мир, творит в 6 таких вот онтологических этапов, и мир поэтому возникает иерархически упорядоченным. Есть более высшее бытие и более низшее. Человек, ради которого все это творится, как образ Божий, возвышающийся над всем миром, как существо, которому весь мир отдан для его управления, и служащее человеку животные, растения и, конечно же, неживая материя. Мне кажется, что в таком онтологическом подходе гораздо больше мудрости, чем в таких схватках за букву Священного Писания, в которой не замечается дух. А Августин, как философ, как глубокий богослов, как епископ, все-таки стремился понять и дух Священного Писания.
Мы сейчас достаточно подробно рассмотрели первый день творения. Ну а как же свет? Как Августин понимает свет?
Это тоже аллегория. Для Августина свет — это свет ангельский. Так же, как воду Августин понимает в смысле образа для обозначения материальной субстанции, так и свет он понимает для обозначения ангельского мира.
Но здесь Августин понимает свет аллегорично. А вот в нашем понимании свет, как современная физика отвечает на этот вопрос? Ведь светила еще не были созданы, а свет уже есть. Возможен ли свет до появления светил?
Но прежде чем ответить с точки зрения современной науки, я позволю себе процитировать, может быть, несколько вольно, свидетеля Василия Великого, который в беседах на Шестоднев, обращаясь к своим противникам, которые наверняка этот аргумент также выдвигали, как может быть свет, когда светила еще не созданы? Простое рассуждение. А как непонятно тем, кто задает такие вопросы, что прежде чем создать солнце, уже должна существовать некая светоносная субстанция. Иначе говоря, чтобы солнце светило, должно быть то, при помощи чего солнце будет светить. Мысль Василия Великого удивительно, опять же, находится в русле современной науки. Свет — это некоторый поток фотонов. Даже более того, свет — это электромагнитное излучение определенной длины волны, где-то от 4 до 9 тысяч ангстрем. То есть, действительно, свет — это всего лишь электромагнитное излучение, которое вполне может существовать и без непосредственного источника излучения. Но, опять же, если мы вернемся к теории Большого Взрыва, то о чем нам говорит она? Она говорит, что когда произошла та самая квантовая флуктуация ложного вакуума, образовалось пространство, пустое пространство, которое стало с огромнейшей скоростью расширяться. Оно расширялось не очень долго, где-то 10 в минус 32 степени секунды. Такая планковская величина на уровне флуктуации. Но за это время пространство образовалось так быстро, что это расширение, по латыни инфляция, почему эта концепция называется инфляционной теорией Большого Взрыва, привела к возникновению огромного количества энергии. То есть из небытия вначале возникает энергия. Дальше эта энергия, по уравнениям, выведенным Андреем Дмитриевичем Сахаровым, порождает из себя вещество и антивещество. Протоны и антипротоны, электроны и позитроны, которые, опять же, начинают друг с другом сталкиваться, и уже по формуле Дирака они выделяют энергию. То есть происходит аннигиляция вещества и антивещества. Понятно, что энергия, которая выделяется, это по формуле Эйнштейна, E равняется mc квадрат. Энергия, выделяющаяся в результате аннигиляции, это излучение есть не что иное, как электромагнитное излучение во всех возможных спектрах, в том числе и в видимой части. Поэтому Большой Взрыв через очень небольшое количество времени порождает вспышку энергии, вспышку излучения, которая может быть наблюдателем воспринята как яркая световая вспышка. То есть первое, что образуется после Большого Взрыва, это яркий свет.
Взрыв и первое действительно яркий свет.
Конечно, свет возникает в самом начале. Возникает как излучение, которое современные ученые регистрируют в виде реликтового излучения. А потом уже, впоследствии, когда образуются галактики, в них образуются туманности, в этих туманностях образуются светила, солнце, звезды, тогда уже происходит то, что мы можем описать как события второго, третьего и четвертого дней. Поэтому Библия, опять же, удивительным образом, в противоречии со всеми обычными представлениями, ну, как может светить свет, когда нет солнца, как может в комнате быть светло, если лампочка не зажжена, если свеча не горит, это же, ну, полный абсурд. Тем не менее, в противоречии с этими обыденными представлениями, Библия утверждает, да, сначала был свет, потом только лишь появилось солнце. И опять же наука это подтверждает. что так и может быть, так и должно быть, и это нормально.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Августина «Сотворение мира». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Анастасия Патрикия. Преподобная Анастасия жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Благочестивая патрицианка была для многих образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит к Авве Даниилу за помощью. Чтобы спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило и повелел никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Только один инок знал это место. Он имел послушание раз в неделю приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды, оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. Все считали, что в пещере подвязается евнух Анастасий. Господь открыл блаженной день ее кончины. Узнав о близкой смерти, она написала об этом Авве Даниилу несколько слов на черепке и положила его у входа в пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу уже при смерти, исповедал и причастил святых тайн. По просьбе Аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождающего его инока. Со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», святая тихо скончалась. Это было около 567-568 годов. Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Одевая рясу, инок понял, что перед ним женщина, однако не посмел ничего сказать. Когда же, похоронив преподобную, они возвращались в свою обитель, ученик спросил Авву, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю святой Анастасии. Позднее рассказ старца был записан и получил широкую известность. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Святой Софии. Такие истории с тайным подвигом святых женщин мы нередко встречаем в житиях. Даже и в классической литературе нашел себе место этот образ. Например, у знаменитого японца Риноска Акутагавы есть на такую тему рассказ «Смерть христианина». Основной смысл понятен – немощь естества преодолевается благодатью Божией. Потому и вообще для мужского и женского монашества одна на небесах покровительница – Пресвятая Дева Мария, в которой, как поет ей Церковь, побеждаются естества уставы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Перунова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу о жизни и поэзии удивительной русской женщины, вошедшей в историю под именем Матери Марии. Великий поэт, как утверждала Марина Цветаева в «Искусстве при свете совести», это великий человек, которому случилось быть поэтом. То есть величие определяется не тем, что великий человек сделал в литературе, культуре или общественной жизни, а тем, каким он или она на свет родился. Вспоминается цветаевская же строка «И сквозь лицо проступит лик». Возможно, именно это проступание лика сквозь лицо, проступание Божьего замысла о человеке сквозь человека имелось в виду. Неразменность судьбы или ее отсутствие, пусть даже ярко, талантливо, самобытно завуалированное. Цена слова. Виртуозная аранжировка стиха не гарантирует его подлинности. Отсюда каждый пытливый читатель по отношению к поэту — последователь апостола Фомы. «Не поверю, пока не вложу персты». Мало говорить, как поэт, а ты живи, как поэт, и умри, как поэт. Тогда у тебя есть шанс. Остальное более или менее интересная игра. Думается, высказывание Цветаевой не утратит актуальности, если слово «поэт» останется без эпитета «великий». И поэта второго ряда мы называем именно поэтом, а не литературным работником, стихослагателем и так далее. Мал золотник да дорог, важна подлинность, кому и чему совершает поэт приношение своего великого или скромного дара. Два последних десятилетия были временем возвращения к российскому читателю многих имен. Мать Мария — одно из них. Данное в монашеском постриге имя, вобравшее все прежние имена этой необыкновенной женщины. В девичестве — Лиза Пеленко, в первом замужестве — Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, во втором браке — Скопцовой, за каждым именем — Веха. И знаю, будет долгая разлука. Неузнанной вернусь еще я к вам. Так верю, не услышите вы стука, и не поверите словам, но будет час. Когда, еще не знаю. И я приду, чтоб дать живым ответ, чтоб вновь вам указать дорогу краю, сказать, что боли нет. Ни чудо нет, мой путь не чудотворен, а только дух пред тайной светлой наг. Всегда судьбе неведомой покорен, любовью вечный благ. И вы придете все, калека, нищий, и воин, и мудрец, дитя, старик, чтобы вкусить добытой мною пищи, увидеть светлый лик. Она родилась в Риге 8 декабря 1891 года. Детство и отрочество будущей матери Марии прошло около Анапы, где у ее отца, директора Никитского ботанического сада в Крыму, было небольшое имение, живописное своими виноградниками. Поселок так и назывался, по фамилии отца, Пеленко, а потом стал называться по его имени, Юровка. Часто вся семья ездила к родным в Петербург. Детство кончилось в день смерти отца, летом 1906 года. Вот она, 14-летняя Лиза, под громкое чириканье воробьев и плач, доносящийся из комнаты, содрогнувшаяся от мысли. Эта смерть никому не нужна. Она несправедлива, значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит и вообще Бога нет. Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода нет. Бедный мир, в котором Бога нет, в котором царствует смерть. Бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что Бога нет, и что в мире есть горе, зло и несправедливость. Семья переезжает в Петербург. 1908 год. Лиза, явившаяся без приглашения в гости к Александру Блоку, чтобы услышать ответы на все свои вопросы, на всю свою детскую надсаду. Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо. Я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне этого большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя одновременно. Странное чувство. Уходя с галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа. Это чудное свойство почувствовать, что кто-то рядом страдает больше, чем она сама. Эту материнскую встревоженность и заботу, готовность принять на себя чужую боль, она пронесла через всю свою жизнь. Встреча юной гимназистки Лизы Пеленко с Блоком, ему тогда было 26 лет, приславшим ей вскоре стихи «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая», известные стихи, не будем приводить их целиком. Эта встреча, безусловно, была центробежным событием в ее только начинающейся жизни. Большая, зрячая душа поэта благословила такую же зрячую душу в странной, не похожей на других девушке-ребенке. К стихам прилагалось короткое письмо, смысл которого сводился к напутствию и предупреждению: «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих». «Вы умираете, а я буду бороться со смертью. Со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в мое сердце и не выйдете из него никогда». В словах 15-летней Лизы, обращенных к Блоку, уже узнается голос будущей матери Марии. От юношеской максимы «Бога нет, все бессмысленно в мире, где царствует смерть», до вдохновенного вызова «Я буду бороться со смертью» всего один шаг, но шаг — от безверия к вере. И если первый сборник ее стихов «Скифские черепки», изданный цехом поэтов в 1912 году, состоит большей частью из ранних и подражательных стихов, где религиозная символика весьма поверхностна и лишь оттеняет поэтическое настроение, проецируемое на яркий экзотический фон прошлого, то во второй книге стихов «Руфь», датируемой 1914 годом, перед нами сложившийся христианский поэт. Теперь свершилось. Сочетаю в один и тот же Божий час дорогу, что приводит к раю, и жизнь, что длится только раз. Лучи вечного и мгновенного пересекаются в этом четырехстрочном кристалле. Строфа звучит, как присяга на верность истине. Конечно, то, что так ясно и просто сочетает поэзия, в смутном времени будней вызревает в человеке порою мучительно, наперекор всякой видимой логике, толкая на поступки, не имеющие внятных оправданий перед близкими и друзьями. Казалось бы, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева — молодая замужняя дама, своя в кругу литературно-художественной элиты Петербурга, говоря современным языком, успешная. У нее есть все для продолжения удачно начатой литературной и светской карьеры. А между тем, эта атмосфера для нее какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Так позднее скажет она об этом периоде. Христос — это наше. А чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди тех, кто произносит безответственные слова, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Обретаемая шаг за шагом цельность и чувство пути незаметно приближают к моменту отказа от всего, что удерживает в прежней жизненной колее. Она расходится с мужем, порывает с общим их окружением, и весной 1913 года вместе с дочерью Гаяной уезжает из Петербурга в захолустную родную Анапу. Не случайно в книге «Руфь» возникает тема исхода сынов Израилевых из египетского плена. К стихотворному циклу «Исход» относится и следующее, странное на первый взгляд стихотворение, ставшее пророческим. «Только б смерть не изменила, буду жить и буду знать тайну жизни и греха, только б смерть не изменила, и тогда невеста-мать встречу ночью жениха. Только б час настал последний, в долгий путь теперь иду, надо мной не властен страх. Только б час настал последний, в самом сладостном бреду вижу спутников в гробах. Верю, верю, будет отдых, всем дорогам есть конец, жизнь ведет минутам счет. Верю, верю, будет отдых, смерть тяжелый мой венец в час последний разобьет». Автору не было и 25. Строки «В самом сладостном бреду вижу спутников в гробах» невольно останавливают наше внимание. Рассуждая линейно, если лирической героине в бреду видятся ее спутники-сотоварищи, с кем, возможно, не раз приходилось делить хлеб и кров, видятся в гробах, то почему этот бред столь сладостен для нее? Здесь можно было бы немало поиронизировать, будь у нашей передачи иной контекст. Все так, если рассуждать линейно. Все так, ведь и Христос плакал над гробом Лазаря, а не услаждался. Но в том-то и дело, что нельзя к этим строчкам подходить с линейкой, как ко всему сновидческому, парадоксальному, относящемуся к области наитий. Она с молодости была уверена, что ее ожидают мучения, мытарство, мучительная смерть и сожжение, вспоминала о дочери София Пеленко. Как ни страшно говорить, но грузовик с газом, а потом сожжение в крематории, оказались для матери Марии и ее спутниц одним общим гробом. Пишет в своих воспоминаниях о ней Ксения Кривошеина. Да, видение спутников в гробах, но и сладость соприсутствия апостольской вести о том, что восстанут мертвые, и сущие во гробах возрадуются, что последний же враг истребится, смерть. И за всем этим предощущение пасхальной радости. Только б смерть не изменила, и тогда невеста-мать встречу ночью жениха. Смерть не изменит. В Страстную пятницу 30 марта 1945 года надзиратель сорвет с одежды матери Марии лагерный номер и вместе с другими женщинами, выбракованными по состоянию здоровья из числа претенденток на лагерную баланду, выведет ее из барака. В Великую Субботу, в преддверии приближающейся Пасхи, мать Мария примет мученическую смерть в газовой печи концлагеря Равенсбрюк. Но напомним, автору стихотворения Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой не было и 25 лет. Впереди большая часть пути и пути крестного. В Анапе ей предстоит встретить начало революции. Невероятным стечением обстоятельств она, совсем еще молодая женщина, питерская интеллигентка, будет избрана на должность городского головы. Ее талант говорить с людьми, даже если эти люди — толпа анархистов, одержимых революционной жаждой мщения, позволит избежать горожанам кровавых расправ и грабежей. Здесь же, в Анапе, она встретит своего второго мужа Даниила Скопцова. В 1920 году вместе со своей семьей Елизавета Юрьевна, теперь уже Скопцова, навсегда покинет Россию. На земле, средь тревоги и бед, в ночи мглу ускакал безвозвратно, разорвав удила белый конь. За границей на ее долю выпадут скитания, крайняя бедность. Ей предстоит пережить смерть младшей дочери, через 10 лет старшей, пройти все круги эмигрантского ада и не отречься от собственных слов, обращенных в юности к Блоку. «Я буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость». Только теперь эта жалость касалась всех нуждающихся в помощи, всех без исключения, даже самых отчаявшихся, озлобленных и скатившихся на дно людей. Искала я таинственное племя тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц, и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни. И находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных. В 1932 году, с согласия супруга, приняв монашеский постриг, мать Мария не оставит своего служения в миру этим бездомным, голым и бесхлебным. Ее усилиями в Париже будет основано общежитие для одиноких женщин, при общежитии устроена церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы и курсы псаломщиков, миссионерские курсы. При этом она сама стирала, готовила на постояльцев. Нередко из-за нехватки денег ей приходилось обходить парижские рынки с просьбой забрать с лотков остатки капустных листьев или какую-нибудь зелень. Позднее, благодаря ей, возникнет благотворительная и культурно-просветительская организация помощи русским эмигрантам «Православное дело», дом отдыха для выздоравливающих туберкулезных больных. Всего не перечислить. Как-то после пострига она шла по улице в огромных мужских сапогах, вспоминал хорошо знавший ее священник Борис Старк. К ней подошел один штатский, но по виду отставной военный с розеткой ордена почетного легиона в петлице, и спросил: «Матушка, это вас заставляют носить такие ужасные сапоги? Для умерщвления плоти или для смирения? Дело в том, что моя молодая дочка ушла в монастырь, и мое сердце обливается кровью при мысли, что моя бедная девочка тоже ходит в таких сапогах». Мать Мария засмеялась и сказала: «Дело гораздо проще, у меня просто нет других сапог». Такой она была и с молодости, не вписывающийся в какой-либо санкционированный, устоявшийся в общественном восприятии образ, ни курсисткой-революционеркой, ни замужней дамой, ни монахиней. Про таких людей и говорят: уж такой на свет уродился, уродилась. Здесь мы пересекаемся с Цветаевским утверждением, прозвучавшим в начале нашей передачи. Однажды, на вопрос «какова ваша профессия?», Марина Цветаева обронила: «Моя профессия — жизнь». Думается, под этими словами могла бы подписаться и мать Мария. Свидетельством тому и такие строки: «О смерть! Нет, не тебя я полюбила, но самое живое в мире — вечность. И самое смертельное в нем — жить. Родился дух, рука уж укормила, огромных рек взрывает быстротечность. Пора, пора, давно пора мне плыть». Принимая постриг, мать Мария сказала: «Ну, теперь время для декламации кончилось. От себя она требовала, чтобы вся жизнь ее стала поступком, ибо христианин — это человек, воплощающий в себе Христа. Крест Христов — не декламация. При этом, будучи монахиней, стихов она писать не перестала. Поэтическое слово для нее — это тот же поступок, та же самоотдача единому на потребу. В 1937 году в Берлине она выпустила последний, подготовленный ею самой, сборник стихов, уже под именем монахини Марии. И в этот вольный, безразличный город сошла пристрастие и неволя тень, и северных сияний пышный ворох, и соловецкий безрассветный день. При всякой власти, при любых законах, палач ли в куртке кожаной придет, или ревнитель колокольных звонов создаст такой же соловецкий гнет. Один тюрьму на острове поставил во имя равенства, придет другой во имя мертвых, отвлеченных правил, на грудь наступит тяжкую стопой. Нет ничего, я здесь не выбирала. Меня позвал ты, как же мне молчать? Любви твоей вонзилась в сердце жало, и на челе избрание печать. Твоей убогое житье, твоих людей убогая работа. Какое-то звериное чутье мне говорит: не жди у поворота. Пославший в мир послал нас не за тем, чтоб только сравнивать, как не похожи земля изгнания и былой Эдем, или лона праотцев, и это ложе. Был этот тварный мир добро зело. Стал тварный мир границей преисподней. Но чую я, вот шелестит крыло всю тварь пронзающей любви Господней. Все, что привычно, что всегда вблизи, борьба за жизнь, работа, скука, будни, всего коснись и все преобрази. Ты — солнце незакатного полудня. Вот голый куст, а вот голодный зверь, вот облако, вот человек бездомный. Они стучатся. Ты открой теперь, откроем дверь в твой дом, как мир огромный. О, Господи, я не отдам врагу не только человека, даже камня, а имени Твоем я все могу, а имени Твоем и смерть легка мне. В русской поэзии религиозная тема оставалась большей частью как бы подземным источником, питающим глубокие корни и лишь изредка выбегающим на поверхность, писал поэт-эмигрант Георгий Раевский. Стихи Матери Марии — отражение ее жизни, этой великой тяжбы с Богом, борьбы Иакова «не отпущу, пока не благословишь». И Мать Мария как бы добавляет: «пока не благословишь всех тех, за кого я готова отдать свою жизнь». Невольно может возникнуть вопрос, что, если под этими стихами стояла бы другая подпись, подпись человека, неизвестного нам, не оставившего светоносного следа в истории? Ведь неблагонамеренностью же религиозной или идеологической питается поэзия. Нашли бы они своего читателя, слушателя, или растворились бы в потоке печатного самотека? Достаточно ли хороши они как стихи, безотносительно к самопожертвенности автора? Думается, что и при подобном подходе ответ прозвучит утвердительно. Да, эти стихи заняли бы свое достойное место в поэзии русской эмиграции. Многие отмечали вулканическую природу ее стихов, как выплеснувшаяся из вулкана магма, застывшая на ледяном ветру, сохраняет стихийно возникшую форму. Так и стихи Матери Марии возмещали свою нередкую шероховатость абсолютной естественностью интонации, глубиной и накалом поэтической эмоции. А если так, то тем более не стоит забывать, что стихи — часть ее духовной автобиографии. Признаться, как читателю, мне важно, что поэзия Матери Марии, исповедальная, молитвенная, нередко пророческая, это именно не декламация. Русская монахиня, героиня французского сопротивления, положившая свою жизнь за други своя, и поэтесса, написавшая цитируемые выше строки, один человек. В оккупированном нацистами Париже дом общежития, основанный ею, стал одним из центров антифашистской деятельности. В феврале 1943 года вслед за арестом 18-летнего сына Юрия последовал арест матери Марии, приведший ее в концлагерь Равенсбрюк. Она могла бы избежать его, но сама явилась в дом, зная, что за ней придут гестаповцы. Это была попытка выкупить сына ценой собственной жизни. Юрий погибнет в Освенциме. Мать об этом не узнает, она будет надеяться до конца. Есть множество свидетельств о том, как исповеднически эта женщина переносила тяготы и унижения лагеря, какую опору и поддержку находили в ней ее соузницы. Даже там, в невероятных условиях, мать Мария продолжала писать стихи, они не сохранились. Рассказывают, что незадолго до своей гибели она сказала: «Только здесь, над самой трубой крематория, клубы дыма мрачны, а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для этой радостной жизни». Все пересмотрено, готов мой инвентарь. О колокол, в последний раз ударь, в последний раз звучи последнему уходу. Все пересмотрено, ничто не держит тут, а из туманов голоса зовут, о, голоса зовут в надежду и свободу. Все пересмотрено, былому мой поклон. О, колокол, какой тревожный звон, какой крылатый звон ты шлешь неутомимо. Вот скоро будет горный перевал, которого мой дух с таким восторгом ждал, а настоящее идет угрюм мимо. Я оставляю плату, труд и торг, я принимаю крылья и восторг, я говорю торжественно во имя крестное, во имя крестных уз, во имя крестной муки, Иисус, я делаю все дни мои Твоими.
В эфире программа «Благовещение».
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.